Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Вадим Прохоров. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим очень много лет был адвокатом Бориса Немцова. Сейчас он адвокат Жанны Немцовой. И поводом для нашей сегодняшней встречи послужило вчерашнее сообщение газеты «Коммерсант». Неожиданное. Хотя, может быть, для кого-то оно было ожиданным. Источник в следственных органах сообщил газете о том, что вот основная версия уже признана. Она будет озвучена, скорее всего. И это мотив личной мести Борису Немцову со стороны тех лиц, которые сегодня находятся за решеткой. Личная месть состоит в том, что Борис Немцов нелицеприятно высказался по делу, нелицеприятно для мусульман, для ислама, по делу Шарли Эбдо. Он поддержал журналистов Шарли Эбдо, и поэтому ему решено было отомстить. С нами сегодня в эфире Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», шеф-редактор одновременно «Новой газеты» и редактор отдела расследований этой газеты. Вот, не знаю, Сергей, вы нас сейчас слышите уже? Пока связи нет, вот мне говорят, но она вот-вот появится. Мы задаем вам также вопрос, уважаемые слушатели, звоните нам по номеру 8 800 222 12. Кажется ли вам вот эта версия, которую собирается выдвинуть следствие как основную, кажется ли она вам убедительной? На основании всего вы уже можете делать выводы того, что вы слышали об этом деле, а слышали вы много. Достаточно, правда же, Вадим? У нас есть какая-то информация по делу все-таки есть. Правильно ли я понимаю, сразу же начну вот вас спрашивать, что теперь это будет означать, что заказчика искать уже не будут, если эта версия будет принята за основу?
Ну, давайте разберемся по порядку.
Давайте.
Первая данная вчерашняя публикация в «Коммерсанте», не первая, не последняя, вообще отдел расследований «Коммерсант», он отдел происшествий, по-моему, он там называется, я сейчас точно не помню его название, он отличается тем, что сам начал...
Отдел преступности он называется.
Отдел преступности, да, прошу прощения.
Они себя зовут преступники, так, на жаргоне.
Да. Вот хорошее, кстати, название, мне в данном случае мне нравится. Они с самого начала, еще с самого начала следствия, когда только началась вот эта так называемая чеченская версия, когда стало ясно, что следы ведут в Грозный, и, собственно, это была основная версия следствия, но мне, ну, каждая их публикация почему-то направлена всегда в одну сторону. Что следствие забуксовало, нет никаких оснований предполагать, и то развалилось, и это, и... то есть всегда, как бы, мяч, что называется, на одной стороне поля. Значит, с чем это вызвано?
Причем развалилась именно та часть, которая именно касается именно этой конкретной группы.
Совершенно верно, да. То есть касается задержанных, обвиняемых, вот это все с их точки зрения разваливается. Ну, не совсем так. На самом деле, я считаю, что реально задержаны исполнители. Пятеро человек, это мое мнение.
А это киллер, тот, кто его подвозил, и трое, которые следили за Борисом.
И трое соучастников, совершенно верно. Ну, их вина, конечно, должна быть доказана установленным в законном порядке, вступившим в законную силу приговором. У нас презумпция невиновности, но у меня нет никаких сомнений, что основания для этого есть.
Доказательства вам кажутся убедительными?
Те доказательства, какие есть, как, конечно, всегда хотелось бы, чтобы их было больше. Безусловно, и в принципе они еще пока собираются, но уже имеющихся оснований, доказательств, есть достаточно оснований предполагать, что они, в общем-то, здесь будут собраны. Теперь, что им вменено, какое именно обвинение? Это 105-я статья Уголовного кодекса, часть 2, пункты Ж и За, а именно убийство совершенной группой лиц по найму. Что, в принципе, в целом соответствует действительности. Мы, адвокаты стороны потерпевших, Жанны Немцовой, полагаем, что правильнее, может быть, было бы квалифицировать как убийство, посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля. Есть такая 277-я, потому что его убили все-таки не как физическое лицо Бориса Немцова, а как, безусловно, известного политического государственного общественного деятеля.
Кстати, за систему его взглядов.
Да, за систему его взглядов. Кстати, на момент гибели депутат Ярославской областной думы. Но это уже детали. В целом, та квалификация, которая есть, она, в общем, тоже имеет право на жизнь. Но есть действительно пункт L той же самой статьи, то есть это когда убийство совершается не по мотивам личной мести, такого нет в законе, а по мотивам религиозной, идеологической и иной вражды или ненависти.
То есть когда они написали лично, они ошиблись. Это вот ошиблись журналисты, которые...
Я так понимаю... Да. Они могут интерпретировать, как вот так изложили доступным русским языком, но почему-то всегда вся интерпретация идет вот у этого самого отдела «Коммерсанта» в одни ворота. У меня нет на сегодня, вот не далее, как сегодня я был в Следственном комитете, у меня нет информации о том, что вот буквально на днях будет переквалифицировано, и следствие сочтет официально, что нет никаких ни заказчиков, ни организаторов. И более того, думаю, что в ближайшее время это, во всяком случае, не произойдет.
Но по логике вытекает, что если признается мотивом религиозное вместе убийство, то эти конкретные люди мстят за конкретные убеждения, и тогда какой может быть заказчик? Они сами заказчиками
но есть выступают. Но есть одна маленькая, вернее, очень большая проблема. Следствие достоверно установило, что подготовка преступления началась как минимум с октября. Угу. Снята квартира на Веерной, там еще одна квартира на Веерной, угу. Там две квартиры. Приобретена машина вот от странной марки ЗАСК, я даже не знал, что они до сих пор выпускаются. Это все было как минимум с октября. Шарли Эбдо и комментарий это у нас когда? Это у нас январь. Поэтому за два месяца здесь никак не бьется. И вообще объяснить суду присяжных, что вот эти лица, прямо скажем, невысокого полета, именно они являются теми, кто убил лидера оппозиции в двух шагах от Кремля, я думаю, что будет достаточно сложно.
Вот мы должны объяснить нашей аудитории, что ни на какие квартиры не упирают журналисты, коммерсанты, ни на какой октябрь, а описывают они сцену, которая легла в основу вот этой версии, что там брат, младший брат одного из тех, кто следил за Борисом Немцовым, услышал разговор на кухне о том, что их возмутило высказывание его по Шарли Эбдо, и это было уже после убийства.
Вы знаете, младший брат, который, как я понимаю, к счастью, находится на свободе и сейчас работает с адвокатами задержанных, что побудило и давать какие показания, и соответствует ли это действительности, это отдельный разговор. Мы уже слышали от коммерсанта, что, например, назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет их религиозности, что неправда, была назначена банальнейшая, зауряднейшая, я бы сказал, психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости. Мы слышали про, предположительно, два пистолета, буквально недавно, хотя я вот сегодня как раз ознакомился с этой экспертизой, там идет через запятую, либо разные патроны, а там действительно в данном случае имели место разные патроны, разные боеприпасы, а вовсе не два пистолета, как об этом пишет коммерсант. То есть здесь либо глушитель. Но эта версия вообще им не кажется интересной, поэтому они ее просто не упоминают. Какая разница, глушителем или без, если надо разваливать версию в целом. Поэтому здесь, конечно же, вопрос в том, что как будет развиваться следствие, есть действительно одна серьезная проблема, которая понятна и без других СМИ, о которой я говорю еще с марта, вот буквально с установления этих лиц. Необходимо устанавливать организаторов и заказчиков. Даже если пойдут под суд вот эти задержанные исключительно как исполнители, это так или иначе...
И даже если не пойдут с мотивацией религиозной, это не связанные вещи, потому что их почему-то связывают.
Их связывают ровно потому, что это кому-то удобно.
Кому-то удобно.
Религиозная мотивация. Посмотрите этот пост по Шарли Эбдо Бориса Немцова. Абсолютно
никакой.
Диетически тихий,
абсолютно
спокойный.
Единственный.
Который свойственно сказать, что нельзя убивать журналистов. Да, действительно,
да.
Нельзя.
Да.
Все, там не может ничего...
Тысячи
не...
таких постов
абсолютно.
Было.
Не может ничего никого оскорбить. А вот то, что преступление готовилось с октября за два месяца до Шарли Эбдо, это факт. Вот вопрос, какая мотивация у тех, кто стоит за задержанными. То есть, по-видимому, на сегодняшний день, по версии следствия, это Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов, которым, к сожалению, пока не предъявлено ни заочное обвинение, ни они не объявлены в розыск. Удовлетворено наше ходатайство адвокатов об их допросе, но и без нас следствие хотело с ними пообщаться, но не может установить где. А руководство Чеченской Республики в этом содействии не оказывает. И, собственно, это совершенно очевидно. Руководство страны тоже, я так понимаю, в общем-то, сильно в этом не содействует. Но, тем не менее, вот какая мотивация могла быть у организаторов и заказчиков, тех, кто стоит за ними, а это, безусловно, более высокопоставленные, это действительно отдельный разговор. Я полагаю, что, безусловно, никакая не религиозная, а идеологическая и политическая мотивация. Это, кстати, есть вот в этом самом пункте Л. Но это никоим образом не относится к тем лицам, которые сейчас задержаны, являются рядовыми исполнителями, и, безусловно, действовали по найму. Поэтому развитие следствия может пойти в трех направлениях. Первое, следствие все-таки найдет в себе силы установить местонахождение Руслана Геремеева, который входит в ближний просто круг.
Которого поначалу подозревали в организации всего этого преступления.
Кто вам сказал, что сейчас они не подозревают? Другое дело, что он не является, он официально не имеет статус подозреваемого.
Ну, я, например, нам нужно объяснить нашим слушателям, что это фактически начальник вот этого Заура Дадаева, который стрелял Бориса Немцова.
Да, он тоже офицер батальона «Север». Да. Он ближайший соратник братьев Делимхановых, один из которых депутат Государственной Думы и, по сути, правая рука Рамзана Кадырова. Второй и, собственно, возглавляет вот этот батальон «Север». Его родной дядя Сулейман Геремеев, собственно, Руслана Геремеев, он депутат, вернее, член Совета Федерации. То есть это высшая элита нынешнего руководства Чечни и самый ближний круг. Так вот, возвращаясь, три возможных варианта у следствия. Первое – это все-таки найти в себе силы их установить и постараться выявить, ну вот кроме этих, по-видимому, организаторов, еще и заказчиков, которые явно стоят за ними и являются более высокопоставленными. Второй вариант более, ну, более слабый, но тоже это все-таки завершать дело в отношении нынешних исполнителей, которые задержаны, отдать их под суд, но как исполнители, выделив отдельно производство, в отдельное производство отдельное дело по отношению заказчиков и организаторов. Ну и совсем никуда не годящийся вариант, это просто фиаско, следствие, его полный провал, если будет реализован вот тот вариант, о котором говорит Коммерсант.
Да.
О том, что этим же лицам и будет предъявлено обвинение по религиозным мотивам и каким-то иным, но представляю, как это будет смотреться в суде присяжных. Люди-то они, ну, может быть, они считают себя мусульманами, но явно не...
не радикальными исламистами.
Да, безусловно, не сильно глубокие исламисты. И как им это придется объяснять, если они вообще захотят это объяснять? Это вот показаниями какого-то брата, который слышал. Это, ну, это будет крах следствия, его провал. Пока этого, к счастью, не произошло. И если это произойдет, то, о чем говорится, это действительно, ну, собственно говоря, полный провал следствия. Значит, никому не нужно в России устанавливать реальных организаторов и заказчиков
Понятно.
Этого преступления.
Вадим, перед тем, как передать слово Сергею Соколову, я все-таки у вас уточню. По каким причинам, по каким, надо напомнить, по каким признакам, основаниям все-таки вот начали подозревать Руслана Геремеева, что он организатор? Что на него было?
Ну, вы знаете, начать с того, что он вернулся в, собственно, в Грозный вместе с Зауром Дадаевым, который непосредственно
киллером.
С киллером, да, который являлся стрелком. Что он,
вдвоем?
Да, вдвоем, а Руслан Мухутдинов, собственно, их подвозил.
Да, вот. Водитель этого, которого тоже,
значит,
сейчас не могут
найти. Но это только самое первое. Я не хотел бы весь спектр сейчас оглашать.
Но он существует.
Он, безусловно, существует. Опять же, хотелось бы...
Веский.
Он веский. Хотелось бы, чтобы этот спектр доказательств был больше, безусловно. Да. Но и тот, который есть... Его хватило для того, чтобы следствие давно уже мечтало пообщаться с господином Геремеевым.
Пока не предъявляя никаких обвинений,
да,
он пока...
к сожалению, не, пока его... не предъявляя обвинений хотя бы заочно, но попытки такие, как мне известно, были. И, в общем, они не увенчались успехом. В Чечне следствие действительно не содействует в этом плане.
Сергей, вы здравствуйте, во-первых. Во-вторых, вы знаете, меня поразила одна фраза в вашем материале. На самом деле, в ней нет ничего поразительного. Но если посмотреть на нее отстраненно, вы написали, что проще добыть человека из Арабских Эмиратов, чем из Чечни. Чечня не выдает. Это вообще фантастическая фраза. Чечня не выдает России своих. Это как вот Россия не выдает своих, так и Чечня. Вы написали о Чечне как фактически об отдельном государстве со своими законами. То есть вот вы на этой точке зрения стоите, что Руслана Геремеева гораздо проще было бы получить из другого зарубежного государства, чем вот с территории Чеченской Республики.
Абсолютно. Ну, ведь эта же история началась не с Руслана Геремеева и с неубийством Бориса Ефимовича. Если помните, были гигантские скандалы, когда в центре Москвы отдельные товарищи, имеющие отношение к своему правительству Чечни, говорили все, что хотели, их задерживали, а потом отпускали под тем мотивом, что типа потерпевший сам себя плохо вел. Так что это давно сложившаяся структура, и не последний раз, когда приключилось с выдачей, это был арест Рустама Махмудова, киллера Анны Политковской, хотя он до этого тоже достаточно долго там спокойно себя чувствовал, никто его там особо не искал. Поэтому действительно так.
Понятно. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы, мы сейчас, ну, у нас есть такой неожиданный немножко для меня поворот разговора, он связан с тем, что есть газеты, есть издания, которые вот ровно таким образом подталкивают мнение читательское, зрительское, вот конкретные к определенной версии, подталкивают. Если бы вот заранее я думала, знала, что наш разговор приобретет такой характер, я бы, конечно, пригласила кого-то из Коммерсанта, но вы, я помню, тоже писали о том, что у вас создается впечатление, что есть некая, ну, не компания, но есть некая задача у ваших коллег вот в это русло направить, а не в другое.
Скорее работать на разрушение определенной версии.
Да, работать на разрушение версии. У вас было тоже такое ощущение, как я поняла?
Вы знаете, проблема в том, что никогда прежде, вот многие громкие дела мне приходилось освещать и быть там и участником в качестве свидетеля, вот никогда такой массированной политической пиар-компании вокруг этого дела, вокруг этого дела, я не припомню. Потому что, ну, дискуссия идет долго. Значит, ну так, чтобы каждую неделю, каждый чих, который там производит адвокат или кто-то еще освещался, интерпретировался, такого не припомню. И, кстати говоря, с самого начала такая история пошла, когда первое, что сказали после задержания, что «О, это Шарли Эбдо». И это вот версия...
И все хохотали, если говорить можно, слово «хохотали» в той ситуации, но всем это казалось нелепой и абсурдной, эта версия на тот момент.
Да, но все дело в том, что вся эта история, как мне кажется, в большей степени направлена не только на присяжных потенциальных, которые сядут потом в этот процесс, но и на политическое руководство страны. Потому что, ведь, помните, такая была большая длинная пауза, когда никто не мог принять решение по поводу, что же делать дальше. Президент Чечни, глава Чечни в открытую чуть ли не защищал и Дадаева, и говорил, что Геремееву нет необходимости идти к следователям, потому что его тоже арестуешь, уже сидеть там будет, и так далее, и тому подобное. То есть вокруг этого дела идет серьезная и тяжелая политическая борьба, с одной стороны, там силовые структуры, которые немножечко надоело, то, что убивают постоянно направо и налево на улице людей, а с другой стороны, какие-то силы на Кавказе, которые им противостоят. И здесь, на мой взгляд, идет борьба именно вокруг мнения там, ограниченного круга лиц в руководстве страны.
Сергей, я вот что хочу спросить. Я очень хорошо помню, это огромное безумное количество вдруг ток-шоу, которые прошли тогда после убийства Бориса Ефимовича по федеральным каналам. Неожиданно большое. И я очень хорошо помню, что вот эта версия, которую мы считали абсурдной, Шарли Эбдо, озвучивалась представителями власти. Она удобна для власти, как вы считаете?
Как сказать,
карман. Политологами она озвучилась.
Ну, знаете, у нас ведь нет власти как таковой, у нас существуют различные группы и группировки,
которые озвучивают ее. Да.
И, соответственно, какие-то группировки очень не хотят того, чтобы дальше история развивалась в сторону заказчика, который, конечно, существует. Но заметьте еще одну вещь. На это мало кто обращает внимание. Никогда в истории современной России заказное убийство не раскрывали так быстро. А это говорит только об одном, что была политическая воля, и все силы были брошены на то, что буквально там за считанные дни были известны фамилии всех участников этого безобразия. Я предполагаю, что сейчас известны фамилии не только Руслана Геремеева, но и заказчика.
Исполнителей, да. Ну, Руслан Геремеев как организатор, как вот считается?
Организатор низшего звена. Да.
Вот, коллеги, я предлагаю послушать, что думают вот сейчас. Мы ведь читают все это, люди думают об этом. Давайте посмотрим, что люди на улице думают по поводу того, что вот найдена версия, вот установлена, из-за чего его Бориса Ефимовича.
Ну, не могли простые чеченцы вдруг ни с того ни с сего, значит, развернуться здесь и на глазах у всей охраны застрелить такого человека. Тем более, что никаких особенных высказываний по поводу Шарли Эбдо у него не было. Я верю в то, что не найдены ни организаторы, ни заказчики. Вот и все.
А почему суд пришел к такой версии?
Потому что такой суд.
Молодые люди, это не делалось бы на мосту на виду у Кремля, да, не делалось бы так демонстративно. И вообще, мне кажется, что в России мало кому есть дело до Шарли Эбдо, вот так, если честно. То, что Бориса Немцова убили на этнических каких-то религиозных, по религиозным мотивам, я не верю, никогда не поверю.
Не, может, коммерческий интерес, я не знаю, чем он занимался. Это труд, сказать, допустим. Ты, допустим, имеешь какие-то деньги, я не знаю. Тебя могут тоже кокнуть, если ты имеешь большие доходы. Это большой бизнес, понимаешь? Тем более, это человек был непростой.
Вряд ли похоже на правду, потому что речь идет о каких чеченцах, да, о каких убийцах? О сотрудниках МВД, И сотрудники МВД не могут быть стопроцентными религиозными фанатиками, как в исламском государстве. Безусловно, они кому-то подчиняются, да, и какая-то должна быть взаимосвязь с кем-то в их действиях. Вот поэтому, конечно, утверждать не могу, но нелегко в это поверить. Руководство страны важна некая стабильность, которая сейчас, ну, имеет место на Кавказе, да, и расшатывать это, наверное, не в их интересах сейчас.
Убивать из-за Шарли в нашей стране, вы знаете, как мне кажется, полная глупость. Вот. Кто в нашей стране будет убивать сейчас из-за журналов во Франции? И почему здесь вообще Франция и Россия, на самом деле? Это явно, что убили его по другим мотивам, вот, и что убийство было заказным. Но как я могу верить, если следствие изначально говорит неправду? Понимаете, если следствие говорило правду изначально, да, что камеры сняли убийцу, что камеры снимают, понимаете, говорили, что камеры не снимают этот мост. Вот они, видите, снимают всю панораму. Изначально было видно, что убийцу могли видеть. И следствие говорило, что нет. Разве после этого можно верить?
Вот единственное, что я поправлю перед тем, как передать вам слово нашего, он молодой, волнуется, Святослав Леонтьев, он сказал, что суд принял версию, никакого суда еще не было, это версия следствия, не суда, он просто ошибся по молодости. Но вот интересное прозвучало мнение, что они же действительно, они силовики, ну какой уж, ну какие они радикальные фанатики, ну о чем разговор?
Ну очень-очень разумные. Ну, кстати, суд, может быть, имелся в виду суд по продлению, меры, ну, пресечения, быть, да, где, да, в какой-то мере это может быть абсолютно, да, прозвучало. Да, здесь, да, тоже, да, это нельзя исключить. Хотя, да, понятно, что как бы суда по, ну, виновности, да, задержанных еще не было и не очень скоро будет. А, да, совершенно верно. В двух шагах от Кремля. Что там происходило и происходит с камерами? Ну, я не хотел бы раскрывать всю ситуацию, но думаю, что в ходе судебного разбирательства этот вопрос, безусловно, встанет. У меня тоже пока вопросов значительно больше, чем ответов. Далее, понимаете...
Зная, что это все,
да,
снимается.
Далее, задержанные. Ведь понимаете, в чем дело? Это же не какие-то там исламисты из там запрещенных организаций, которые бегают по горам, да? Это выходцы из батальона «Север», абсолютно лояльного господину Кадырову, то есть опора власти. А вообще-то говоря, в конечном счете, входящего в систему внутренних войск, которую возглавляет главком внутренних войск генерал Виктор Золотов. Большой, кстати, друг Рамзана Кадырова, что не является секретом, но и бывший начальник охраны Владимира Путина. Мне кажется, что не надо какие-то моменты вот эти сбрасывать со счетов. И я полагаю, что как мнение на происходящие события у главкома внутренних войск в данном случае может отличаться, например, от мнения руководителя ФСБ, угу, нынешнего. Я это тоже не... Это, можно сказать, что это конспирология и так далее. Но обратите внимание, кто объявил о поимке вот этих лиц, которые вообще вполне возможно сидели и ждали себе боевых наград за исполнение. Они их же задержали, кстати, действительно не в Чечне. В Чечне пытались задержать одного, который якобы подорвал себя на гранате. Абсолютно убежден, что его убили при задержании. Мое личное убеждение. Да. Задержали в Ингушетии, в Молгобекском районе, населенном преимущественно, ну, во многом
чеченцами. К полной их неожиданности.
И в Подмосковье, часть Подмосковья. После этого, значит, основной подозреваемый стал давать показания. Ну, видимо, здесь сработал эффект неожиданности. И причем показания интересные, они сняты на видео, значит, видеозапись. В том числе такая информация, которая...
От шока, которая
не обладала в какой-то части само следствие на тот момент. Не хочу вдаваться в подробности, но да, дополнительно. Ну, потом, разумеется, пришли адвокаты, пришли правозащитники, и как по любому заказному убийству, журналисты под видом правозащитников, не хочется отдельно комментировать эту тему, но в данном случае она интересно сыграла свою роль. И, в общем-то, как по любому заказному убийству, вот назовите мне хоть одно заказное убийство, где главный обвиняемый не отказался бы в ходе следствия от признательных показаний. Мне такое неизвестно. Дает, отказывается, потом иногда опять дает. Ну, подавляющее большинство убийств бытовое. Понятно, что там что отказываться, когда все понятно, да, там жена, муж и так далее. Здесь заказные убийства – это достаточно нормальное, скажем так, обычное, обыденное явление, когда значит, исполнитель после бесед с адвокатом отказывается от того, что говорил. Здесь, ну, удивляться этому, по крайней мере, не стоит. Роль силовых структур. Ну, да, это все выходцы из окружения руководства Чеченской Республики. И, собственно, сам Рамзан Кадыров не скрывает, он говорит, что это хорошие патриоты, нормальные парни. То есть это не какие-то исламисты, которые там бегают по горам. Собственно говоря, то, что у нас дисциплина налажена в Чеченской Республике, не является давно ни для кого большим секретом. Что самостоятельно предпринимать какие-то шаги там, ну, самим выходцам из этой республики, или вовне ее, но будучи выходцами оттуда. Едва, ну, как-то, мягко говоря, это вызывает очень-очень большие сомнения. Ну и, наконец, то, что, напомню, что объявили о поимке вот этих деятелей. Кто? Господин Бортников. Вообще-то ведь следствие ведется Следственным комитетом России. Там есть такой очень словоохотливый генерал Маркин, да, который, как правило, за словом в карман не лезет и, в общем-то, не чурает сообщения.
Спикер комитета.
Он молчал на тот момент. Первым, кто это сделал, выступил Бортников. Вот у меня складывается впечатление, что руководство ФСБ как-то тоже несколько поднадоело в какой-то мере вот это, вот эти происходящие события, хотя роль силовых структур, возможная, или выходцев из них, в данном преступлении, я думаю, что еще ждет своего часа.
Вот, вы знаете, вот еще один, не знаю, не помню точно, был ли учтен вот этот пункт, но мы сейчас послушаем интереснейшую, на мой взгляд, колонку Дмитрия Муратова. Неделю назад он сделал анализ, в котором указал на абсолютное сходство двух дел. Убийство Анны Политковской и убийство Бориса Немцова. Это производит сильнейшее впечатление. Я предлагаю вам послушать.
В убийстве Анны замешаны сотрудники правоохранительных органов.
В убийстве Бориса замешаны сотрудники правоохранительных органов.
Исполнитель убийства – выходец из Чечни.
Исполнитель убийства – выходец из Чечни.
Автомашина киллера куплена у друзей.
Автомашина киллера куплена у друзей.
После убийства киллеры и сообщники скрылись в Чечне.
После убийства киллеры и сообщники скрылись в Чечне.
Анна Политковская, вероятно, демонстративно расстреляна в день рождения президента России.
Борис Немцов, вероятно, демонстративно расстрелян под стенами Кремля.
Слежка за Анной и подготовка к убийству шли несколько месяцев.
Слежка за Борисом и подготовка к убийству шли несколько месяцев.
За Анной следили сотрудники правоохранительных органов, которые видели убийство.
За Борисом Немцовым следили сотрудники правоохранительных органов, которые видели убийство.
По делу Анны Политковской следствие регулярно допускало утечки.
По делу Немцова регулярно допускают утечки адвокаты.
По убийству Анны официальные лица не раз заявляли, что заказчиком является Борис Березовский.
По убийству Немцова официальные лица заявили, что к убийству, возможно, причастен Госдеп США.
По делу об убийстве Анны Политковской заказчик убийства не установлен. Дело в его отношении не установлено. Следователь сменен.
По делу Немцова заказчик убийства не установлен. Ключевые свидетели и или подозреваемые не допрошены. Следователь сменен.
О смерти Анны Кремль высказался, что ее смерть навредила власти больше, чем ее публикации.
О смерти Немцова Кремль высказался, что смерть Немцова не несет в себе угроз власти, а Немцов является среднестатистическим гражданином.
Ну вот я сейчас к Сергею Соколову обращусь сначала за комментарием. Сергей, а что, вот ваша газета публиковала вот такую параллель, что, о чем это может нам говорить?
Ну, для меня это очевидно, что как бы вся структура вступления, двух вступлений, они конкурентны. И, соответственно, мы можем говорить о том, что, скорее всего, и заказчики убийства Анны Политковской, и заказчики убийства Бориса Немцова, они где-то примерно живут рядом друг с другом, так мягко скажем, да? Вот. Может быть, это даже и одни и те же лица. Но, к сожалению, в деле Политковской не было проявлено в полной мере политической воли поискать этих людей, и почему-то ловили Бориса Березовского. Здесь, я боюсь, может повториться такая же история.
Вам, Вадим, кажется, это корректными эти параллели или есть некие оговорки?
Ну, вы знаете, любые параллели, они всегда относительны. Вообще очень интересная, действительно, сравнительная таблица. Ну, немножко разные ситуации. Я напомню, что ситуация 2006 года, если мне память не изменяет, и тогдашнего руководства, только вступившего в Чечни, и нынешние, немножко разные ситуации, скажем так. Тут если... ну, это отдельный, более подробный разговор. Я могу привести ряд других параллелей. Ну, например, многочисленные убийства братьев Ямадаевых, например, убийство Натальи Стемировой. Здесь в этот ряд есть, скажем так, и более, мне кажется, релевантные сравнения. Вот, и, ну да, то есть в целом с анализом...
С выводом вообще, Сергей, сейчас согласен, что это может указывать на то, что где-то вот...
Ну, то, что следы ведут в Грозный, и в том, и в другом случае, это очевидно. Угу. Это нет никак... Причем я ведь, понимаете, обращаю внимание, когда... Ну, кстати, значительная часть желтой прессы, обратите внимание, вот некоторые там наши желтые издания, не будем там их называть, все знают их, поначалу с удовольствием писали про украинский след, про Госдеп, Израиль, кто угодно. Сейчас, когда следствие, кто ведет следствие? Следственный комитет России. Кто возглавляет Следственный комитет России? Староста курса Путина, да? Генерал Бастрыкин. Да. Или кто он там был у него на курсе? То есть человек, ну уж точно не из оппозиции, уж точно не симпатизирующий Борису Немцову и нам, его соратникам. И тем не менее следствие установило, что это выходцы из Чечни.
И что это не Госдеп, совершенно
не Госдеп
верно.
США, да.
И не Украина.
Не Украина, и уж точно не противники Кадырова.
И они
так
притихли на эту тему.
И желтая пресса, в общем, достаточно резко перестала писать. Глупости. Слегка их оживляет только вопрос наследства, наследников. Вот это единственное, что их еще как-то волнует. Здесь они просто перестали писать. Но вот, правда, взялся писать Коммерсант. Всегда с одной вот точки зрения. Но действительно, если мы посмотрим, уж если следствие в нынешнем его состоянии говорит, что это действительно выходцы из Чечни, причем никакие не исламисты, как это пытаются, как я понимаю, представить по делу Истемировой, а вполне себе лояльные граждане, лояльные режиму, в частности, режиму Чеченской Республики, то, наверное, надо это учитывать. Это официальная позиция Следственного комитета России, которая, может быть, кстати, не очень нравится вот некоторым газетам по непонятным причинам. Поэтому уж если... другое дело, пытаются отсечь от заказчиков и от организаторов. То есть не содействуют в поиске, в поимке того же Еремеева и Мухутдинова, а тем более тех, к кому могут вести следы от них. Это другой вопрос, и это отдельная проблема. Но исполнители все найденные и пойманы совершенно
это
понятно
проблема,
откуда.
Это проблема, с которой уже даже ФСБ при всем его, допустим, желании не может справиться.
Ну, мне не очень понятно, насколько глубоко желание, но то, что у разных руководителей силовых ведомств по данному делу могут быть разные точки зрения. Вот некоторые из них я назвал.
То есть какую-то одну ступеньку они все-таки проработали, но на вторую подняться у них уже нет
подняться
таких
возможностей. У них нет сил. Кроме того, может быть, они таким образом пытаются или там по руководству страны определенные возможные рычаги для воздействия на кого-то. Это уже другой вопрос.
Я хочу все-таки добавить еще один пункт, Сергей, вот ваш вот этот перечень такой сильный. Один пункт есть еще. Мне нет смысла сейчас рассказывать нашим слушателям, сколько писала и чего Анна Политковская о Рамзане Кадырове, потому что даже последняя передача в ее жизни была здесь, на свободе, она была вся посвящена Рамзану. И оценки, которые она ему давала, тут даже догадываться не нужно, какие. Вот должен сидеть в тюрьме, как минимум. Мы с вами говорили о том в начале передачи, что по поводу Шарли Эбдо ничего, один пост несчастный там на Life Journal вот написал Борис Немцов.
Да, абсолютно.
Но если говорить о том, что говорил Борис Немцов о Рамзане Кадырове и какая там была цепочка перебрасывания репликами, то это все-таки ближе, это скорее ближе к тому, что говорила Анна Политковская, чем к версии Шарли Эбдо. Вот я попросила нашего стажера Святослава Леонтьева, ну хотя бы вот самое очевидное подобрать, высказывание Бориса Немцова по поводу лидера Чечни. Пожалуйста.
В 2007 году ведь бунтаря Немцов вспоминал, как Рамзан Кадыров обещал его убить, если он будет еще высказываться об устройстве Чечни. Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо убить. Я спросил, кто вы? Это был Рамзан Кадыров. В октябре 2011 года Немцов назвал лозунг митинга на Болотной площади «Хватит кормить Кавказ» провокационным, ведущим к межнациональному побоищу. Может быть, вместо «Хватит кормить Кавказ» нам стоит провозгласить лозунг «Хватит кормить Кадырова»? Этот лозунг антикоррупционный и не несет национального подтекста, так как коррупционер не имеет национальности. Не надо путать Кадырова и весь чеченский народ. Я отчетливо понимаю, что у Кадырова есть мощная поддержка в Москве. Главный лоббист его интересов – Путин. Отсюда очевидно, что лозунг «Хватит кормить Кадырова» означает «Хватит кормить Путина», писал Борис Немцов. 30 января 2011 года Рамзан Кадыров на федеральном телеканале заявил, что некоторых оппозиционеров, в том числе Бориса Немцова, нужно отправить в тюрьму, чтобы не повторились беспорядки, как в декабре 2010 года на Манежной площади в Москве. В ответ на это Немцов в интервью 31 января 2011 года назвал Кадырова «тяжело психически больным человеком». «Я на больных людей стараюсь спокойно реагировать. Жалко, конечно, что такие люди возглавляют важный регион Кавказский. Я надеюсь, что в конце концов его отстранят, и он за все ответит», — заявил Немцов. 30 мая 2014 года Немцов просил главу ФСБ Александра Бортникова разобраться с сообщениями о пересечении российско-украинской границы вооруженными людьми. По мнению политика, они являются подконтрольными ФСБ чеченскими силовиками. Кадыров назвал это заявление абсолютной неправдой. 28 декабря 2014 года Немцов раскритиковал действия президента Чечни Рамзана Кадырова, организовавшего в Грозном публичный сбор вооруженных подразделений. «Я не могу понять, на что рассчитывает Путин, когда вооружает 20 тысяч кадыровцев, собравшихся сегодня на стадионе в Грозном. Сегодня Кадыров заявил, что его боевики готовы стать защитниками режима и выполнить любой приказ Кремля. Охотно этому верю. Ведь Путин каждый год исправно финансирует Чечню, отсылая туда целые эшелоны с деньгами. Негласный контракт между Кадыровым и Путиным – деньги в обмен на лояльность заканчивается», — написал Немцов в Facebook.
Вы, Вадим, ставили вопрос о том, чтобы вызвать вот Рамзана Кадырова как свидетеля.
Ну, вы знаете, 22 апреля нами, адвокатами Жанны Немцовой, было подано ходатайство, которое было опубликовано в прессе 23 апреля, в котором мы ставили ряд вопросов перед следствием. Тогда еще это начальником следственной группы был генерал Краснов, который пошел на повышение. Он возглавил управление по особо важным делам, что само по себе, я считаю, абсолютно правильно. Но, вот, к сожалению, его сняли с этого дела. Хотя я думаю, что одно дело в производстве ему бы явно не повредило. Ну, тем не менее, пришел другой человек, который тоже там, ну, в общем, что-то пытается сделать, скажем так. На сегодняшний день это генерал Тутевич. И, собственно говоря, тогда вот в этом ходатайстве мы ставили ряд вопросов перед следствием, в частности, не чинятся ли следствию препятствия на территории Чеченской Республики, на что нам несколько дней спустя генерал Краснов ответил, что это тайна следствия. Хм. Ну, в общем-то, но, честно говоря, нам этот ответ был уже несколько лишним, потому что 23 же апреля, вернее, накануне, но публикации пошли в стык, вот на следующий день, 23 апреля, пошли публикации про наше ходатайство и про то, как накануне, то есть день подачи нашего ходатайства, Рамзан Кадыров выступил с гневными репликами вот по поводу действительно странного убийства, значит, чеченского гражданина при его задержании, по-моему, ставропольским ОМОНом, если мне память не изменяет. И заявил о том, что отдает, что необходимо открывать огонь на поражение, если какие-то федеральные силовики будут проводить операции на территории Чечни без согласования с ними, с руководством Чеченской Республики. Ну, все понятно. То есть, как можно более ясно ответить?
Более чем, да.
Вот. Поэтому в этом плане ничего удивительного нет. И также мы просили допросить ряд лиц. Всего шесть человек. Первый из них Руслан Геремеев. И, кстати, это единственное, в чем удовлетворили наше ходатайство. Дальше это...
Удовлетворили, что хорошо допросим, как только мы его
только,
получим.
Как только найдем. До сих пор этого не произошло.
Да.
Ну и позиция Кадыра, в общем, не оставляет сомнений, что из Чечни его действительно никто не выдаст. Я, кстати, думаю, что вот это гневное выступление Кадырова по поводу того, что нельзя федералам работать в Чечне без их соизволения, она касалась вот не столько вот этого трагической истории с убийством, с гибелью, кстати, человека по фамилии Дадаев, вот которого был погиб,
да,
при захвате.
Ну,
родственник, может быть,
да.
Однофамилец.
Ну, да.
Сколько с тем, что, наверное, руководство Чечни опасалось на тот момент каких-то действий федералов на территории Чечни по захвату и вывозу Руслана Геремеева. Я думаю, что с этим прежде всего было связано вот это как? гневное, да.
Ага.
Думаю, что именно это было главной мотивировкой Рамзана Ахматовича. Ну, разумеется.
Угу.
Это, в принципе, то, что его, безусловно, беспокоит. Ну, собственно, он и особо не скрывает интереса к этой теме. Поэтому, собственно говоря, ответ мы получили. 6 свидетелей мы просили допросить, одного удовлетворили, но до сих пор не нашли. Сулеймана Геремеева, родной дядя вот Руслана Геремеева, сенатор, член Совета Федерации, проходивший свидетелем несколько лет назад тоже по ряду дел, значит, отказано. Братья Адам и Алибек Делимхановы, которые, собственно говоря, один из них возглавляет батальон «Север», другой депутат Государственной Думы. В Государственной Думе вот у него периодически во время драки выпадает золотой пистолет из кармана. Тоже известная история, которая происходила в Думе. В этом тоже отказали. Ну и, наконец, последний, 6-м номером, Рамзана Ахматовича Кадырова просили допросить. И в этом тоже было отказано, как преждевременное. Вот преждевременное ходатайство. Хотя нам показалось, что для установления заказчиков организации вот это ходатайство удовлетворить было бы полезно. Тем более, что я напомню, губернатора Ярославской области Сергей Ястребов, который был, ну, в общем-то, по большому счету, в меньшем конфликте с Немцовым, чем глава Чеченской республики, был тихо и вообще без наших особых ходатайств допрошен в течение первых же недель следствием. Мы об этом достаточно случайно узнали, и, в общем-то, ничего особенного не произошло. Следствие, ну, по возможности постаралось получить какую-то информацию, он, ну, очевидно, дал какие-то показания. То есть губернатора Ярославской области допросить можно, а главу Чеченской республики, даже когда к этому вроде бы есть определенные основания, они, в частности, в книге указаны, некоторые из этих оснований, здесь нельзя. Ну вот мы в результате надеялись, что в течение лета все-таки следствие как-то найдет в себе силы найти Геремеева, допросить, может быть, Кадырова и так далее. Все это не произошло. И 19 августа мы обжаловали вот этот отказ в Басманный суд, который должен был рассмотреть в течение 5 дней нашу жалобу. А вот сегодня мне оттуда позвонили и сказали, что она будет рассмотрена 30 сентября, то есть полтора месяца вместо 5 дней. Вот как у нас, значит, относятся к ходатайству допросить
Рамзана Кадырова. Ну и не отказывают, то есть жестко отказать тоже.
Ну, в рассмотрении жалобы-то они не отказывают. Остается надеяться, что она может быть будет удовлетворена, хотя мы все прекрасно понимаем, что если СКР не находит в себе силы, то найдет ли эти силы Басманный суд, мне не очевидно.
Сергей, вы как журналист, который вот внешне наблюдаете за этой историей, вы очень много об этом пишете, вы знаете детали. Считаете ли вы необходимым, есть ли основания с вашей точки зрения для допроса по этому делу Рамзана Кадырова?
Ну, вы знаете, если Антон Ахматович говорит, что ему примерно известно, где находится Руслан Геремеев, то хотя бы в этом вопросе он ему конформирует следствие. Потому что с марта месяца у ФСБ Чечни лежит распоряжение следствия о обнаружении и доставке на допрос Руслана Геремеева. В очень большой республике не могут найти одного человека, хотя его пути были известны журналистами, когда он сидел в Джалке, когда потом уезжал в Арабские Эмираты, судя по всему, по поддельному паспорту. Все это было известно журналистам, но только почему-то не силовым структурам Чечни. Вот. И я бы хотел еще заметить по поводу разговоров о заказчике, но это не все так просто, как кажется изначально. Потому что вспомним, что мы говорили, а как только произошло убийство, о том, что был некий список, куда входили еще 3 человека. Этот список не совсем был похож на тот, который мог бы быть придуман там только в Грозном. Потому что там были фигуры, которые ну, никаким образом, или мало каким образом пересекались с интересами чеченского руководства. Поэтому здесь все может быть сложнее, и я бы пока не стал делать поспешных выводов.
Ну, никто
мы,
тут
выводы, не, да, пока прямо мы заказчика делаем. Никто не называл.
Да, ну, прямо никакого заказчика никто не называл, но вот если говорить о поводах для разговора, мягко так мы будем говорить, то ведь и о некоторых параллелях, которые мы вот видим сейчас в реальной жизни, то я бы, например, подумала о том, что мы сейчас наблюдаем, как было раскрыто дело по избиению Олега Кашина. Дело считается открытым. Дело как
вы считаете, оно раскрыто?
Если верить ему, дело раскрыто, и люди, которые обозначаются как, мы же не называем их фамилии, но вот схема такая, что оно раскрыто, они сидят, они дали признательные показания, и эти признательные показания прямо указывают на человека, который отдал им эту команду. А это, ну, тут не буду я ничего скрывать, потому что тут Андрей Турчак, имеется в виду, там, губернатор такой-то области. Но в чем тут, вот, как сказать, я вижу такое вот основание для следствия, обратить внимание вот на эту параллель. Ведь с самого начала все знали о том, что Олег Кашин злостно обидел Андрея Турчака. Он написал о нем какую-то там обидную вещь, за которую тот как бы мог отомстить. Но сколько лет длилась вся эта история, это всегда было вопросом, мстил или нет. Если говорить о том, что если верить действительно в то, что раскрыто, и это месть за сказанное слово, то слова, которые произносил Борис Немцов в адрес Рамзана Кадырова, тоже можно рассматривать как повод для мести. И это тоже может быть основанием для следствия разобраться в этой истории, их отношений, и пригласить его в гости для того, чтобы разобраться. Вот как вы считаете?
Ну, безусловно, ведь следствие должно проверить весь объем, конечно, всю возможную потенциальную доказательную базу. Если вообще в самой книжке Немцова есть речь об угрозах со стороны Кадырова...
С конкретного человека.
Меня при этом не было там с ними в этот момент, но есть книга, есть свидетель, например, журналист Саша Рыклин, который пришел и подтвердил в качестве свидетеля...
И нет заявления в суд о клевете со стороны Рамзана Ахматовича.
Ну, и не было в течение жизни Бориса. Да. Вот. Ну, как минимум, произвести... Да, и абсолютно правильно сказал Сергей Соколов, хотя бы выяснить, а где, собственно, Руслан Геремеев. Уж как минимум. Я это всегда говорил, что это первый. Когда меня спрашивали, я говорю, много вопросов можно задать. Но первый вопрос. Если вы лидер чеченского народа, может быть, вы подскажете родному российскому следствию, возглавляемому сокурсником президента, кстати сказать, на секундочку, где находится человек, с кем они мечтают пообщаться? Или нет? Это тоже будет позиция. Это тоже будет позиция. Но
вам на это могут ответить, что мы ему позвонили, он сказал, не знаю. То есть
я сомневаюсь, что глава Чечни заявит, что он не знает, где находится человек из ближнего к нему круга. Это тоже, в общем, это будет любопытно, если он это заявит.
Второй человек в этом
военном подразделении. Ну, собственно, он особо и не скрывает свою, в общем-то, осведомленность в этом плане. Человек достаточно откровенный. Вот, поэтому... много какие. И более того, он же сам сказал, что он готов дать показания. Вот где-то прошло несколько недель после этого ходатайства, май, если я не ошибаюсь, и он сам сказал, ну, раз просят, я готов. Но вот следствие не может найти в себе силы задать ему вопрос. Вот не может. Это серьезно. Что касается Кашина, ну, это, конечно, отдельный разговор.
Конечно, отдельный.
Я думаю, что версии тоже были разные. Я, например, точно знаю, что у нашистов были обыски, связанные с тем делом.
Миллион
обиженных, да. Кстати сказать, версии Чечни здесь тоже не... Я когда приехал на мост, это было 40, минут 40 после убийства, и он еще лежал, Борис, правда, уже на спине, но вот подогнув ногу, потому что вначале он лежал на боку, как я потом выяснил. Только-только собирались силовые структуры, были человек 10 в штатском и человек 10 полицейских, собственно говоря. И, были мы, стали съезжаться соратники, потом я, значит, поехал в Следственный комитет и так далее. И сказать, что первая версия была вот выходцев из Чечни, конечно же, нет. Про противников было много. Я напомню, что какая тогда сгучалась атмосфера. Был антимайдан, были угрозы. Были угрозы, про которые он заявлял, например, летом 2014 года. И явно не исходившие из Чеченской Республики, я думаю, что от других лиц. Но, скорее всего, не имеющие отношения к данному
убийству. Ну, это страшное интервью для собеседника про маму, которую он...
Вот. То есть масса разных. Но само следствие, еще раз повторяю, не наши друзья какие-то, не оппозиционные орган, а следственные органы установили. Вот лица, которые с большой долей вероятности являются исполнителями. Совершенно очевидно, что своей собственной мотивации у них нет, отдельной, и за ними стоят заказчики и организаторы. То есть это вопрос уже такой, собственно, вопрос надлежащего ведения тактики следствия. Но если следствию не оказывает содействия, если нет политической воли, если не спрашивают, а где, собственно говоря, где организаторы, где заказчики, то неудивительно, что на сегодняшний день пока дело и ограничилось вот этими самыми исполнителями. Впрочем, тоже близкими к окружению руководства Чеченской Республики.
С Странно, потому что это, казалось бы, такой бесстрашный человек, Рамзан Кадыров. Почему ему не прийти открыто, не поговорить? Что здесь
так он,
такого?
Так он согласен, что самое, да, удивительное... что самое... Нет, что самое интересное, я думаю, что если бы ему была послана повестка, ну или, допустим, телефонограмма, здесь не принципиально как. Вполне возможно, он действительно пришел бы, но следствие не находит в себе силы. Следствие не находит в себе силы. Так что ж тут удивляться-то?
Что с него-то взять, если его не зовут, он не идет?
Немножко иначе поставил. Но в общем, и такой вопрос тоже имеет место быть. Если следствие само в этом плане не находит в себе силы. Ну, соответственно, вот можно сделать вывод.
Да, то есть, по крайней мере, на эту минуту мы не можем говорить, что он отказывается сотрудничать со следствием, потому что никто к нему с этим...
Не сотрудничать, отказывается прийти на допрос.
Отказывается прийти на допрос, вот потому так. Что никто его на
наоборот,
допрос...
он выступил и сказал, я готов.
Да, прекрасно. Александр из Москвы нам звонит. Здравствуйте. Александр, простите, что так долго ждали, но вот мы разбирались.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер. По моему глубокому убеждению, это все версия, это умышленное, преднамеренное вранье. На мой взгляд, я считаю, что команду ликвидировать Немцова дали непосредственно из Кремля, тем более из очень узкого круга в Кремле. Вот. Чеченская версия задвинута специально. Тут две цели преследуются. Первая цель – это продолжение зомбирования страхом, так сказать, население ее продвинутой части, что вот есть боевой отряд чеченский, может выполнить любое указание и под стенами Кремля в том числе. Вторая часть...
Подождите, секундочку, остановитесь, очень интересно то, что вы говорите. То есть вы исключаете даже то, что люди, чеченцы по национальности, были исполнителями этого убийства?
Они
вы даже
не были исполнителями
не были, понятно. Послушаем дальше.
Вторая часть, так сказать, это то, что вести следствие в Чечне трудно. Вот мы ведем, у нас не получается, плюс поддержка Чечни власти, и все это сводится на нет. А дело в том, что сам Немцов, это был единственный оппозиционер в стране, настоящий федерального уровня, способный на серьезную организаторскую работу, способный поднять массы, предъявить ей настоящую политическую повестку дня, двинуть массы Кремлю вплоть до свержения этой власти. Это Кремль отдавался в этом отчет очень четко. Вот.
Александр,
был накануне серьезной акции, которая должна была пройти в Марьино.
Да, спасибо. Вот. Александр, я вот совершенно точно поняла ваше мнение. Я сейчас обращусь к Сергею Соколову, потому что, Сергей, по-моему, вы такую же историю проходили с Анной Политковской. Не хотели верить в то, что это чеченцы. Вот не хотели. Это Кремль, это спецслужбы, это некий заказ, и вот эти люди подставные. По-моему, вы все это прошли.
Ну, вы знаете, к сожалению, действительно, в таких ситуациях, как правило, ответ бывает проще, чем кажется изначально. Действительно, и при расследовании убийства Анны Политковской такая версия возникала, но она не нашла объективного подтверждения, потому что и адвокаты семьи, и журналисты, конечно, пристально за этим следили. В данном случае за этим делом пристально следят адвокаты семьи Бориса Ефимовича, уж они точно не позволят повесить кому-либо запсу на уши. Тем более я хочу сделать маленькую оговорку, что, насколько мне известно, от правоохранительных органов, что среди признательных показаний тех, кто был задержан по делу об убийстве Бориса Немцова, были мотивации следующего свойства, почему они на это дело пошли. Потому что Борис Немцов занимал антироссийскую позицию, потому что Борис Немцов был враг России, потому что он поддерживал Украину и ругался на наших лидеров.
Угу. То есть не только Шарли Эбдо, то есть весь комплекс взглядов.
Совсем не Шарли Эбдо, я бы сказал. Вы знаете, если в двух словах, Александр поднял очень важную тему.
Да.
С моей точки зрения, я ведь так и не назвал конечного заказчика. Более того, конечный заказчик и бенефициар нам на сегодняшний день неизвестен, объективно. И, в общем-то, версия Александра про лиц, находящихся в Кремле, не исключает то, о чем я говорю. Но так
не
или...
противоречит одному другому.
Но так или иначе, и тем, и другим, и третьим, кто бы ни был в данном случае заказчиком, нужно было найти исполнителей, организаторов низшего звена и так далее. Вот я полагаю, что на роль исполнителей непосредственных организаторов в данном случае действительно были... здесь вопрос не в этнической принадлежности, я бы сказал, выходцы из Чеченской Республики. Кто они по этнической принадлежности, не имеет никакого значения. И Борис Немцов всегда был абсолютным так сказать, демократом. И
это может иметь значение, а может не иметь. Понимаете, в той версии, о которой говорит, слушайте, это не имеет значения. В той версии, о которой, что в связи тянутся там организаторы в Чечне, это имеет значение, что они связаны.
Мы немножко о разном говорим. Значит, то, что нити организации данного убийства ведут в Грозный, я считаю, это очевидно. Кто является конечным заказчиком и бенефициаром? Это действительно отдельная большая проблема. И вполне возможно, что окончательный ответ мы получим не очень скоро на это.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Но, естественно, этот разговор продолжается.